Наталья Рыжова, Екатерина Моисеева, «Змей», читает Ирина Жарикова. Посвящается Бенедикту, Тому, Генри и Джиму, которые вдохновили нас на создание этой книги. Анне, Екатерине, Лауре и Алексею, которые были первыми нашими читателями и честно указали нам на ошибки. Насте, которая подсказала нам финал, а также нашим близким и родным, которые верили в нас до конца. Катерина Моисеева и Наталья Рыжова. 2014-2019 годы. День первый. Музыка. Красивая сказочная мелодия. Неуловимо знакомая, чарующая. Мелодия, напоминающая о детстве, доме, запахе Рождества. Кажется, именно этот вальс так любила играть моя мать. Я помню ее длинное кремовое платье и высокую прическу, как у русских княгинь. Она сидела за фортепиано, волосы золотом сияли в свете ламп. «Мой прекрасный белокурый ангел», — называл ее папа. Ее пальцы с невиданной легкостью и быстротой порхали над клавишами. То замедляясь, то ускоряясь, они творили волшебную музыку. Музыку, заполняющую пространство вокруг и проникающую в самую душу, волнуя и пробуждая ее. Она и меня научила этому искусству. Но прошло почти 7 лет, прежде чем я снова прикоснулся к инструменту. Почти 7 лет со смерти матери. И снова этот вальс. Мелодия, вырывающаяся из-под пальцев, полностью увлекла меня. Я знаю, что в комнате присутствует кто-то еще, но не могу оторвать взгляд от черно-белых клавиш, словно под гипнозом. Поэтому все, что успеваю заметить краем глаза, длинные темные волосы и платье до пола из персикового шелка. Она танцует, как обрывочные мелкие кадры, словно фрагменты пазла. Ткань, длинный локон, белая перчатка. Ни рост, ни возраст, ни черты лица. Это может быть как маленькая девочка, так и совсем взрослая женщина. Она приближается и кладет на банкетку рядом со мной книгу. Но я не могу повернуться, словно что-то важное сдерживает меня. Я продолжаю, как завороженный, следить за движениями своих пальцев и проваливанием клавиш, как будто только творение звука вальса имеет сейчас смысл. Почему мне так важно сыграть правильно, не сбиться и не сфальшивить, словно от моей ошибки может зависеть будущее? Только чье будущее? Мелодия приближается к кульминации. Сильный аккорд. Пронзительная трель, раздавшаяся диссонансом в окутавшей меня мелодии, заставила невольно вздрогнуть. И мои пальцы словно замерли над клавишами. Мелодия вмиг прервалась, рассеивая волшебство. И самая сильная нота как будто повисла в воздухе. Я резко поворачиваю голову в сторону постороннего звука, стряхивая с себя оцепенение. И, наконец, вырываюсь из черно-белого плена. Что это за звук? Дверной звонок? Кошмар. Обязательно сменю его, когда мы вернемся. Успевает промелькнуть мысль в мозгу. И сразу же вырастает другая, приносящая тревогу. Вернемся? Мы? Я что-то упустил. Что? Что? Я вскакиваю из-за фортепиано так резко, что ноты и книга летят на пол. Но сейчас не это самое главное. Трель повторяется. Оцепенение спадает окончательно, и я поворачиваюсь, пытаясь отыскать глазами танцовщицу, но ее уже нет рядом. Только за закрытой дверью матового стекла мелькает и расплывается силуэт. Какой я болван! Если я опять не узнаю, кто она! Грудь холодеет от предчувствия надвигающейся беды. Не обращая внимания на ставший уже настойчивым звонок, я кидаюсь к стеклянной двери, но не могу удержаться на ногах, поскальзываясь на рассыпавшихся нотах. С размаху падаю на колени, успевая заметить, что это не ноты, а страницы с текстом и... Я широко распахнул глаза. В первую секунду мне показалось, что на дворе еще ночь. Сквозь плотные портьеры в моей спальне свет практически не пробивался. Я приподнялся на локтях, пытаясь отдышаться и прийти в себя. А потом рухнул на подушку и закрыл лицо руками, едва не застонав. И тут снова раздался тот же пронзительный звук. Значит, он мне не приснился. Кто-то жал на кнопку со всей дури и не собирался сдаваться. Кого еще принесло в такую рань? Боже! Я убрал руки от лица, нащупал очки на ночном столике, неуклюже надел их и посмотрел на часы. Они представляли собой электронное табло, прикрученное проволокой к муляжу динамита. С виду обычная прикольная игрушка с будильником. Но главная их фишка заключалась в том, что за 10 минут до установленного на будильнике времени раздавался тонкий сигнал. Белые цифры менялись на красные, и начинался обратный отчет. Как на настоящей взрывчатке. А мелодии будильника можно было выбрать звук взрывающихся бомб. Вот такой вот черный юмор. И сейчас ярко-красные цифры складывались в умиротворительное 0002. Остановились за 2 секунды до взрыва. Прекрасно. Как в плохом боевике с классическим хэппи-эндом. Сейчас я должен выдохнуть, утереть холодный пот и почувствовать себя героем, спасшим полгорода. Я покачал головой и нашарил в простынях мобильный телефон. 8 пропущенных и... 10:20. Damn it! Меня аж подбросило на кровати. Проспал. Путаясь в халате и надев тапочек лишь на левую ногу, и зажав второй руке, я понесся открывать дверь. В дом ворвался Виктор. «Дэм! Дэм! Ты еще не готов?» Он критически осмотрел меня, задержав взгляд на тапки и хмыкнул.
«Ну и видок у тебя.
Мы, кстати, чертовски опаздываем. Такси внизу». «Я помню, брат. Проспал. Между прочим, из-за этого чертова будильника. Говорил же, что он ненадежный. Но выкинуть его рука не поднялась, ведь твой подарок». Я мельком взглянул на себя в зеркало. Темные, чуть волнистые волосы взлохмачены. Аквамариновые глаза покраснели, что видно даже за стеклами очков. В выражении я совсем не жаворонок на помятом лице. Прибавьте к этому кое-как завязанный мятый халат, пижамные штаны, до сих пор зажатый в руке тапок и одну босую ногу. Да, видок тот еще. Разительный контраст с Виктором, одетым в кожаную куртку, серо-голубую хенли, джинсы и мокасины. Вьющиеся черные волосы тщательно уложены. Синие глаза насмешливо горят. Даже трехдневная щетина на его лице выглядит сейчас опрятнее, чем моя гладко выбритая с вечера физиономия. Я вздохнул и, наконец, обул вторую ногу. «Напомни, на какую дату ты презентовал мне сию игрушку?»
«Как на какую?»
«На ночь Гая Фокса». Тогда понятно, почему будильник не сработал в нужное время. Улыбка на моем лице скользнула вверх. А ведь за книгу о Гае Фоксе и событиях 5 ноября я получил немалый гонорар. Удачное напоминание, Вик. Ведь эта книга стала бестселлером. Я оперся одним локтем об стену, запустил пальцы в волосы и взъерошил и без того классический беспорядок на своей голове, вспоминая день выхода книги. «Эй!» Щелкающие перед моим носом пальцы Виктора заставили меня вернуться в реальность. «Хватит мечтать, Капуша, мы опаздываем. Давай быстрее, иначе за счетчик такси будешь платить сам». Виктор прошествовал к холодильнику и достал колу, окинув меня саркастическим взглядом. «Хотя, думаю, я даже успею перекусить».
«Значит, заплачу».
Я задорно улыбнулся другу. «Спорим, не успеешь даже бутерброд в рот засунуть». Секундный хитрый взгляд друг на друга, и я уже бегу в свою комнату собираться, а Виктор со скоростью, которой позавидовали бы шеф-повара Мишлен, начинает стругать себе бутерброды. Это была наша старая игра «Кто быстрее», придуманная еще в ту пору, когда мы были зелеными юнцами. Даже сейчас, почти в 40, мы продолжаем иногда соревноваться, чувствуя все тот же мальчишеский задор. С Виктором мы познакомились еще в школе. Он перевелся к нам на 2-й год обучения и поговаривали, его родители отвалили немалые бабки, чтобы пристроить сына в Итон. Так или иначе, Виктор сначала примкнул к школьной элите, куда для меня вход был закрыт. Я был тихим и застенчивым малым, проводившим время в библиотеке и на научных олимпиадах. Классический книжный червь, каким он всегда и представляется. Невзрачные свитера, круглые очки на бледной физиономии, зализанные на бок волосы и вечная книга под мышкой. Прибавьте сюда еще галстук от школьной формы, и хоть сейчас пиши картину и вывешивай в галерее с надписью Дэмиан Карлтон. Ботан года. Такой парень нравится разве что учителям, любящим ставить его в пример, и оттого вызывающий еще большую неприязнь, а не школьным звездам. Не скажу, что меня дразнили или как-то скверно подшучивали, по крайней мере классических приколов, связанных шнурков, тараканов в волосах и кнопок на стуле я не помню. Меня скорее просто не замечали. Приятелей было крайне мало, а друзей еще меньше. По правде сказать, ни одного. Но однажды произошел случай, изменивший мою жизнь. Миссис Боулс, наш учитель физкультуры, заболела. И на замену назначили мистера Паркера, школьного тренера по футболу, отличавшегося просто спартанскими методами ведения занятий. Не будучи тогда сильным физически, я интересовался спортом лишь с точки зрения истории, великих игроков и их биографий. Но никогда практически, хотя и старался как мог выполнять все упражнения. Миссис Боулс жалела меня и смотрела на мои успехи сквозь пальцы, прекрасно понимая, что великого спортсмена из меня не выйдет. Это, можно сказать, был единственный предмет, на который мои ботанические способности не распространялись. Стабильная С и редкая Б по истории спорта меня вполне устраивали. Но мистер Паркер за отведенные ему пару недель наших тренировок решил сделать из нас Эдвина Мозеса, Майкла Джордана и Льва Яшина в одном лице. Когда мы вышли на спортивную площадку тем ясным ранним утром, щурясь от солнца, мистер Паркер озвучил нам приговор. Бег на 10 кругов с отжиманием после каждого. Подтягивания на планке, прыжки на скакалке, пресс и опять бег. Я удрученно посмотрел на улыбающихся мальчишек из элиты и поплелся на первый круг. Уже после третьего круга у меня закололо в боку и совершенно сбилось дыхание. Я кое-как пробежал еще 3 и рухнул на отжимании, не в силах продолжать. От непривычной физической нагрузки начала кружиться голова. Меня подташнивало и штормило. Не ожидая ничего плохого, я поднялся и пошел за водой, которую всегда брал с собой на занятия, но был остановлен властным голосом.
«Карлтон, кто разрешил сходить с дистанции?»
Я недоуменно оглянулся и увидел мистера Паркера, шагающего ко мне размашистым шагом. Как будто свай вколачивал своими белыми кроссовками. Я судорожно сглотнул. В его взгляде читалась стальная неприязнь, отчего бутылка с водой так и не дошла до моего рта. Он поравнялся со мной, взял бутылку из моих рук и, размахнувшись, зашвырнул ее в кусты, росшие за территорией площадки.
«Напьешься, когда занятия завершатся. А сейчас марш на новый круг. Изнеженные маменькины сынки мне тут не нужны. Или можешь уйти прямо сейчас и повышивать крестиком у себя в комнате».
Я понуро пошел обратно на дистанцию, стараясь не замечать, как посмеиваются, подталкивая друг друга в бок мальчишки. Мои щеки и уши пылали, а в глазах стояли слезы. Когда я поравнялся с элитой, Кирк Браун, главарь и главный заводила, издевательски произнес:
«Эй, Карлтон, ты только не плачь, а то бегать с заложенным носом будет еще труднее. Если, конечно, мамочка не положила тебе шелковые носовые платочки во все кармашки».
Они противно заржали, а я сцепил зубы, чтобы не заплакать, и побежал новый круг, утирая злые слезы. Вдруг со мной поравнялся Виктор.
«Не слушай их. Они червивые внутри. Мне жаль, что так вышло. И мне противно, что я с ними общался».
Он посмотрел вперед, а потом снова повернулся ко мне.
«Я Виктор.
Виктор Коллинз.
А я Дэмиан Карлтон».
Я с трудом выговаривал эти слова, почти задыхаясь. И в чем-то Кирк был прав. Сопли действительно не способствовали быстрому бегу.
«Попробуй дышать по-другому, Дэм.
Сейчас ты похож на загнанную собаку с высунутым языком. Дыши через нос и выдыхай через рот каждые 2-3 шага».
Виктор показал, как.
«Да, так намного легче. Спасибо, Виктор.
Можешь звать меня Вик или Вит.
А сейчас, пожалуй, побежали на перекладину. Не хочется получать пендель от этого тирана Паркера».
Мы побежали к планке.
Кирк, конечно, демонстрировал все, на что он способен. Раньше меня восхищало то, что он делал. Но сейчас это было даже противно смотреть, как он корчит из себя не пойми кого.
Виктор прищурился.
«А ну-ка!» Он повис на соседней перекладине и начал подтягиваться, ни в чем не уступая Кирку. Затем он подтянулся чуть сильнее и сел на перекладину верхом. Его противнику удалось сделать это лишь с третьего раза. Виктор усмехнулся, перевернулся и спрыгнул на землю. Кирк с ненавистью посмотрел на него и слез с перекладины. Настал мой черед. Черед делать то, что я никогда не умел. Я обреченно повис на перекладине и сделал усилие подтянуться, но руки были слишком слабы.
Посмотрите на эту вареную макаронину. Он даже одного раза сделать не может.
Кирк решил отыграться на мне за свой провал.
Заткнись, Кирк!
Виктор подошел и начал помогать мне подтягиваться, обхватив мои ноги и толкая меня вверх.
«Давай, Дэм, у тебя получится!» «Отойди от него, Коллинз!»
Мистер Паркер подошел к нам.
«Он должен сам делать упражнения. И пока он будет слабым и нетренированным, как сопля, болтающаяся из носа заболевшего гриппом, у него ничего не выйдет».
Он снова отошел от нас к другой группе учеников.
«Сопля!»
Заржал Кирк, а вместе с ним и его припевалы.
«Класс! Предлагаю теперь звать Карлтона соплей. Только попробуй».
Виктор грозно двинулся на Кирка.
«И что ты мне сделаешь, Коллинз? Я уже уделал тебя на турнике. Уделаю и сейчас, если еще хоть раз услышу, как кто-то называет его соплей».
«Сопля, сопля, сопля!» Кирк стал пританцовывать и дразниться. И тут Виктор кинулся на него и повалил на землю. Кирк заверещал, как полоумная фанатка на концерте Guns N' Roses. На крики сбежались мистер Паркер и другие ученики. Драчунов растащили. У Кирка под глазом наливался синяк. А у Виктора была оцарапана щека.
«Ты даже дерешься, как девчонка Браун. Тебе не стыдно?»
«Ну и кто еще сопля?» Он сплюнул на землю и отвернулся. После этого случая Виктор получил выговор от директора и, конечно, был исключен из элиты. Но ни разу он об этом не пожалел. Я обрел верного лучшего друга на всю жизнь. Именно Виктор заставил меня полюбить спорт, особенно плавание и пробежки по утрам. Помог вырваться из скорлупы и стать более открытым. И именно тогда родилась игра «Кто быстрее». Я улыбнулся сам себе, вспомнив то замечательное утро и поспешил на кухню.
«Я уже сел один бутерброд»,
— провозгласил Виктор с набитым ртом.
«Ты проигрываешь».
«Как бы не так». Я появился на кухне, натягивая черный свитер. В джинсы я уже успел влезть. «Почти готов». «Ну что, ничья?» «Так и быть. Подыграю старому другу». «Хотя я, конечно, победил», — ухмыльнулся Виктор. «Обожаю эту его ухмылку. Она невольно заставляет и меня улыбаться». Виктор внимательно посмотрел на меня.
«Что-то ты не весел, брат. Ты так ждал этой поездки».
«Все в порядке, Вит, просто...» «А, не бери в голову». Я старательно улыбнулся. «Поторопись, мы чертовски опаздываем». Схватив коричневую кожаную дорожную сумку, собранную еще с вечера, я кинул туда футляр от очков и надел укороченное шерстяное пальто-пиджак. Выгляжу я теперь, конечно, приличнее. Но с головой все же надо что-то делать. И не только в плане прически. Я внутренне усмехнулся. Но времени хватает только на нее. Схватив расческу, я провел ей пару раз по волосам и остался вполне доволен увиденным.
Ну-с, можем выходить.
Ох, блин! Всучив дорожную сумку Виктору, который от неожиданности чуть ее не уронил, я поспешил обратно в квартиру.
Что такое?
«Сейчас, секунду!» Я миновал прихожую, успев споткнуться о разбросанные тапочки, из-за чего мои ноги заплелись, и я чуть не рухнул на пол. Сзади послышался странный звук, как будто кто-то хрюкнул.
«Ясно. Лучший друг пытается не заржать в голос».
Не оборачиваясь, я пригрозил ему кулаком и поспешил в спальню.
«Странно.
На ночном столике ее нет». Я окинул комнату рассеянным взглядом. «Где же я вчера ее оставил?» Взгляд уперся в дверь матового стекла. Я шагнул к ней и повернул ручку. Взгляду предстала гостиная. «Ага, а вот и книга. На полу около фортепианной банкетки. Но мне казалось, я читал ее перед сном».
«Хм,
Ладно, на размышления сейчас совсем нет времени. Я поднял с пола свою находку,